Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья, это действительно радио Донбасс Реалии. Следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей тоже ко мне присоединятся мои коллеги. Ну, в частности, мы расскажем сегодня вот о чем. Что известно об убийстве в колонии номер 33 в Кировском? Дельта-штамм шагает по Украине. Сколько больных новым штаммом коронавируса и откуда он взят? Год протеста в Беларуси. Именно сегодня годовщина президентских выборов. И участники этих протестов утверждают, что сознание людей уже поменялось бесповоротно. Это разговор в студии прямого эфира. Еще одна историческая дата. Именно 9 августа 1999 года. Ровно 22 года назад. Ослабевший уже во всех смыслах тогда президент Российской Федерации Борис Ельцин. И в прямом смысле проблемы со здоровьем у него накопились, и остатки своего и так небольшого рейтинга он к тому времени потерял. Так вот, Борис Ельцин тогда назначил его, а потом и полноценным премьер-министром России, малоизвестного в тот период политика, которого звали Владимир Путин. Фактически вот возвышение Путина во власти именно с этого периода начинается. Стало очевидно, что он, Путин, преемник Ельцина, он пойдет на президентские выборы, он будет, скорее всего, новым главой государства, что и подтвердилось. И вот 22 года Путин возглавляет Россию, фактически. Потому что вот этот год еще до его фактического президентства Ельцин был уже очень слаб. И, ну, нельзя сказать, что вообще не принимал участие в управлении Российской Федерации, но все-таки, ну, довольно относительно. Путин уже довольно всевластный был политик уже тогда, вот с этого периода, 9 августа 99 года. Что же удается Путину? Его поклонники утверждают, что он непобедим во всех смыслах. Поднял Россию с колен, противостоит Западу, вернул в кавычках Крым, защищает русский мир, в том числе и Украину, очень активно защищает. Так ли непобедим Владимир Путин? Попытаемся разобраться сегодня в эфире радио Донбасс Реалии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А теперь обещанный выпуск новостей в эфире радио Донбасс Реалии.
Приветствую. Чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников был убит в одной из колоний группировки ДНР. Об этом радио Донбасс Реалии сообщила советница главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Гайдай Ризаева. Евгений Сотников – участник летних Олимпийских игр в Пекине, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира, был осужден на 15 лет за убийство. По словам Ризаевой, кроме Сотникова были убиты еще два человека. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные силы 4 раза нарушали режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Светлодарска, Золотого 4, Широкино, Новоалександровке. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь, группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстрелах Безыменного, Саханки и Ленинского. Группировка ЛНР обвиняет ВСУ в обстрелах Золотого 5. Российская армия сегодня начала масштабные военные учения. Они продлятся до 15 сентября, сообщило Министерство обороны России. Учения пройдут на 20 полигонах, в том числе в оккупированном Крыму, на российских военных базах в Армении и сепаратистских регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. К учениям планируют привлечь специалистов всех родов войск, корабли Черноморского и Каспийского флота, более 80 самолетов и вертолетов. Напомню, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны. Украина и Запад осуждают такие шаги Москвы. Три блока вопросов – политические, экономические и вопросы безопасности – будут обсуждать президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время встречи в Соединенных Штатах. Встреча запланирована на 30 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина-24». По словам главы украинского МИДа, в частности, президенты обсудят вопросы российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма. Напомню, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель офиса президента Андрей Ермак на минувшей неделе посетили Вашингтон для подготовки визита президента Владимира Зеленского. Участники АТО ООС перекрыли движение на международной трассе Киев-Харьков-Должанский и протестуют против назначения Вадима Ляха главой военно-гражданской администрации Славянска. Участники акции обвиняют Ляха в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. На месте пикета работают сотрудники полиции. Протестующие не пропускают ни один вид транспорта. На дороге образовалась пробка. Акция протеста против назначения главой Славянска украинской ВГА Вадим Ляха продолжается и возле Донецкой обладминистрации в Краматорске. Сам Вадим Лях утверждает, что уголовного дела по этому вопросу нет. Вопрос неоднократно всплывал в острые моменты политических противостояний. Александр Лукашенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР. Об этом Лукашенко заявил на пресс-конференции в Минске. Также Лукашенко отрицает, что Россия является стороной конфликта. Напомню, Украина, как и большинство стран, не признали итоги прошлогодних выборов в Беларуси, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко. Начавшиеся после выборов массовые акции протеста были жестко подавлены белорусскими силовиками. Многие протестующие подвергались репрессиям. В Беларуси насчитывают более 600 политзаключенных, десятки тысяч людей были арестованы, а тысячи покинули страну. Кроме того, несколько человек погибли, а десятки пропали без вести. 300 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки 9 человек заболели ковидом. На Донеччине выявили один случай заражения. На неподконтрольной украинской власти части Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 9 человек умерло от осложнений. Новых случаев заражения не зафиксировано. В Орду о новых заболевших за прошедшие сутки не сообщали. Покровский водоканал возобновил круглосуточную подачу воды потребителям. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По сообщению ведомства, из местного бюджета выделили средства на ежемесячную оплату за услуги водоснабжения и водоотведения на 100%. В то же время задолженность в 140 миллионов гривен перед компанией «Вода Донбасса» остается. Продолжаются переговоры с руководителем предприятия о реструктуризации неуплаты. Также риск возвращения на подачу воды по графику все еще актуален. Около 200 тонн соломы сгорело на одном из сельских хозяйств Волноваского района. Об этом сообщает пресс-служба районного отдела полиции. По данным ведомства, причиной пожара является поджог. Солома принадлежит одному из местных предприятий. Сумму ущерба устанавливают. По прогнозам
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С выпуска новостей в эфире радио «Донбасс Реалі» был мой коллега Егор Устинов. Рад приветствовать слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалі», номер которого 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Друзья, тема такова. Непобедим ли Путин? Вот ровно 22 года назад Ельцин решил, что его преемником в Кремле будет именно этот тогда мало кому известный бывший руководитель ФСБ. Вот. И назначил сначала ИО, потом полноценным премьер-министром РФ, и в конце концов Путин фактически вошел во власть именно с сегодняшнего дня, потому что к моменту назначения на эту должность его премьера Ельцин уже был слаб во всех смыслах и очень сильное полномочие получил в свои руки Владимир Путин и удерживает их вот уже 22 года с точки зрения поклонников нынешнего российского лидера. Очень и очень успешно. Запад трепещет, все окружение трепещет, имеется в виду бывшего Советского Союза. Так ли это? Не победим ли Владимир Владимирович? Попытаемся разобраться с экспертами нашего сегодняшнего эфира. Российским политологом Александром Рыклиным и его украинским коллегой Александром Сушко. Это будет минут через 10. Продолжаем наш эфир.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Украинская делегация в трехсторонней контактной группе подтвердила гибель троих заключенных в колонии на оккупированной территории, о котором об этом убийстве раньше заявила волонтер Гайде Ризаева. Один из убитых, довольно известный человек, это бронзовый чемпион мира по дзюдо Евгений Сотников, который отбывал еще с 2009 года срок заключения за убийство. Названо также имя второго погибшего в этот раз, Александра Давыдова. Есть и третий убитый, его фамилия пока неизвестно. Моя коллега Татьяна Якубович расскажет больше об этом происшествии. Она с нами в студии. Приветствую, Таня. Итак, да, что день. Известно?
Известно на самом деле очень мало. То есть это убийство произошло в колонии в Кировском. Это после декоммунизации населенный пункт называется Христовка. Собственно, это и его историческое название, которое вернули в Украине. Но на оккупированной территории это по-прежнему Кировское. Я вот попрошу показать сейчас это место, где, собственно, расположена колония. Вот такой небольшой пятачок неприметный. Естественно, что-то там проверить в этом далеком и маленьком маленьком населенном пункте под контролем группировки ДНР совершенно невозможно. То есть вся информация здесь идет от украинской делегации в трехсторонней контактной группе. То есть подтвердили ее Гайда Резаева, она волонтер и также советница украинской делегации, и Алексей Арестович, советник по информационной политике. Убийство это произошло, по их данным, 6 августа. И вот как Арестович говорит, что двое заключенных убили третьего, и затем конвой расстрелял этих двоих. То есть один из них действительно Евгений Сотников, известный в прошлом спортсмен, дзюдоист. Он дважды брал бронзовую медаль на чемпионатах Европы по дзюдо и представлял страну в Пекине на Олимпиаде 2008 года. И как раз через год уже после этого произошло убийство.
Да, инцидент в ресторане.
В Запорожье, да.
В Запорожье, да, если не ошибаюсь.
Ну, это было, судя по данным следствия, бытовая ситуация.
Абсолютно,
абсолютно. Конфликт, он застрелил...
Спровоцированная просто агрессия, по утверждению следствия, просто застрелил человека, которого до этого он даже не знал, до этого инцидента, по данным следствия.
Да, и вроде бы как угрожал застрелить еще второго человека. Там сначала был приговор пожизненный за серьезное преступление, и потом уже он подавал апелляцию, и был смягчен приговор до 15 лет. И получается, его осудили в 2009 году, то есть уже через 3 года он должен был выйти на свободу, ну, неизвестно как, вернуться на подконтрольную невинность. Вернуться, насколько это вообще возможно, в Ордло для человека, который вышел из мест лишения свободы. Про второго заключенного, который погиб, ничего не известно, только его имя — Александр Давыдов. Третье имя не называют в ТКГ.
Радио Донбасс Реалии, конечно же, не раз рассказывал о передаче заключенных, не пленных, а именно заключенных, то есть людей, отбывающих наказание за совершенное действительно преступление из Ордло на подконтрольную часть Украины. Это происходило под контролем украинского омбудсмена госпожи Денисовой. Таня, известна ли это существенная часть из них, или большинство так, ну, то есть вот эти вот люди, которые на подконтрольной территории все-таки в итоге оказались, или большинство так и не смогло перевестись из тюрем Ордло?
Думаю, очевидно, большинство не смогло, хотя, да, такие передачи были, и они проходили не один раз на нашей памяти. В 2020-м, конечно, все это прекратилось из-за пандемии, потому что и блокпосты были закрыты, но до этого, до 2019-го, я помню, что даже отчитывался офис омбудсмена о том, что группировка ЛНР передала всех заключенных, которые подавали заявление о переводе. Почему-то, интересно, группировка ДНР эти передачи не проводила. Вот такая была разница именно, что только с оккупированной части Луганской области получалось забирать людей. По цифрам, в 2018 году отчитывался офис омбудсмена о том, что перевели 180 человек. Ну, вот так по моей памяти, чисто по сюжетам, которые мы делали, ну, возможно, еще 50-60 передали в следующий год. То есть всего около 250, может быть, ну, максимум 300 человек были переведены. Какая эта часть, опять же, в разные годы называлась офисом омбудсмена, количество в 700-800 человек, которые подавали заявление о переводе. То есть это, ну, в любом случае, меньше половины от тех, кто изъявлял такое желание. Ну, а изъявляли желание, надо учитывать, не все, а как бы общее количество заключенных, оно еще больше, да, несколько тысяч, которые остались на той стороне. Мы даже делали когда-то эксклюзивный репортаж, с нами связались заключенные именно из оккупированной части Донецкой области, которые подавали такие прошения о переводе, и их не переводили, а ситуация там была плохая. Почему? Они, этим людям уже уменьшил срок украинский суд. То есть пока началась война, у них шли судебные разбирательства на свободной части страны, там где-то в Бахмуте, в каких-то других подконтрольных городах, и вот суд им уменьшает срок, но их, естественно, российские гибридные силы никуда не выпускают, потому что они эти решения не признают. И вот, насколько я знаю, по оккупированной части Донецкой области эти вопросы решены так и не были, и люди оставались в колониях.
Спасибо, Таня, спасибо за этот рассказ. С нами в студии была журналистка радио Донбасс Реалии Татьяна Якубович. Она рассказывала об инциденте, случившемся на неподконтрольной Украине территории, так называемой ДНР, группировки подконтрольной России, где в результате конфликта в исправительном учреждении погибли сразу трое заключенных, в частности, довольно известный в прошлом спортсмен, бронзовый чемпион мира по дзюдо Евгений Сотников. Ну и эпидемия коронавируса, пандемия, которая не знает ни границ, ни поры года, жара, холод, несмотря, война, конечно, не препятствует распространению этой пандемии на контрольной, подконтрольной Украине территории. Вот за данными, по данным эксперта, в Украине зафиксировано уже 143 случая заражения штаммом Дельта, особо заразным. По крайней мере, такую цифру привел иммунолог, кандидат меднаук Федор Лапи. Он возглавляет национальную группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики. И он также рассказал радио «Донбасс Реалии», чего ожидать осенью в Украине в связи с распространением именно этого штамма.
Что далеко не все случаи могут обращаться к врачу, не все проходят лабораторное обследование, и в любой стране мы знаем, что есть официальная статистика, которая по обращаемости и подтверждению случаев. А есть то, что за счет тех лиц, которые не обращаются за медицинской помощью, не проходят лабораторное обследование, собственно говоря, не попадают в статистику. Это так называемые сероэпидемиологические исследования, которые дают представление о том, какое количество населения реально столкнулось с COVID-19.
Здесь важно подчеркнуть, да, это не государство специально каким-то образом скрывает эти данные, это просто число людей, которые переболели бессимптомно или просто не обращались к врачу по разным причинам.
Абсолютно. Тут главное понять, что это не есть специально утаенные цифры. Все страны, страны, которые знают, хорошая система эпиднадзора, они проводят такие исследования. Главное, чтобы они были проведены качественно. И в Украине совместно с Центром контроля заболеваний CDC в США вместе с социологами, которые позволили сделать очень качественную выборку, дабы эти цифры представляли очень корректные данные, а не как на выборы часто бывают подтасовывают, я не об Украине, то, собственно говоря, они дают нам представление о том, какое количество не попало в официальную статистику, сколько людей уже столкнулось с COVID-19. Ну и самое главное, понимать наше будущее. Ведь если 40% взрослого населения имеет антитела, то есть столкнулись, то 60% взрослого населения еще не сталкивалось с COVID-19. И в условиях распространения дельта-вируса они представляют как раз ту группу, которая может болеть. Единственное, что следовало бы обозначить, то что данные, они еще не окончательны, а еще продолжаются анализы, ведь самое главное – это понять, в какой возрастной группе у нас еще много неиммунных, то есть не сталкивались с COVID-19.
Если такими темпами заболеваемость будет расти и дальше, то как скоро можно будет достичь коллективного иммунитета? Есть какой-то прогноз?
Тут вопрос, есть ли вообще коллективный иммунитет в результате болезни. Мы знаем, что вакцинация способствует именно высокий уровень охвата, предупреждение очень многих тяжелых случаев, снижение заболеваемости тяжелыми случаями, снижение госпитализации. И, собственно говоря, для этого она в первую очередь и проводится, особенно среди групп риска с тяжелым течением COVID-19. Но можно ли говорить о том, что COVID-19 как болезнь формирует надежную защиту? Датское исследование указывало на то, что иммунитет, приобретенный путем болезни в течение 6 месяцев, имеет эффективность около 88%. То есть, если он не очень длительный, не очень стойкий, и в условиях, например, появления новых вариантов вируса, то тут вряд ли мы можем говорить о коллективном иммунитете, например, как при гриппе мы не можем этого утверждать.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Мы ее назвали так, возможно, провокационно в чем-то, в хорошем или, уже не знаю, нейтральном смысле слова. Есть нейтральный смысл у понятия провокационный? Путин непобедим? Знак вопроса. Поводом для избрания данной темы стала вот такая, пусть не круглая, но важная историческая дата. Нет, не годовщина выборов в Беларуси. Об этом, конечно, радио «Донбасс» уже рассказывало и будет множество раз рассказывать. И даже не годовщина, тоже важная дата, бомбардировки Нагасаки, второго японского города, подвергшегося ядерной бомбардировке во время Второй мировой войны. И после этой бомбардировки Япония решила капитулировать. Тоже важная историческая дата, но более вот такая актуальная, если угодно, хотя все эти даты важны, значимы. Дата, которая имеет продолжение, вот еще неизвестно, сколько будет иметь. Ровно 22 года на вершине власти, можно сказать, в России пребывает политик, которого зовут Владимир Путин. До 9 августа 1999 года, ну, мало вообще кто знал о существовании этого господина. Ну, да, возглавлял он ФСБ, но тогда значение этого органа довольно было, ну, как бы это сказать, не то что незначительно, так нельзя говорить. Ну, оно не таким было весомым, как, например, КГБ, которое возглавлял в советские времена Юрий Андропович, тем более не таким было тогда влияние ФСБ, как сейчас, уже при президенте Путине. Вот. Ну и стало очевидно, что преемником Бориса Ельцина в Кремле, скорее всего, будет именно Владимир Путин, потому что Степашин, который до Путина претендовал на это, оказался с точки зрения Бориса Ельцина недееспособным, слабым. Ну, это официально так не говорилось, но от него отказались. И Путин фактически последний из этих кандидатов. Там и Борис Немцов, ныне покойный, рассматривался по некоторым данным. И был такой Алексеенко, если не ошибаюсь, фамилию, возглавлял российское железнодорожное, значит, вот эту РЖД. Вот. Потом, к сожалению, он умер после трагической болезни. Был такой Бордюжа, тоже о нем все забыли. Вот. Российский генерал. Был тот же Степашин. И вот Владимир Владимирович Путин, который последний в очереди, можно сказать, но оказался, что именно он сменит Ельцина. Ну, как раз в эти дни Борис Николаевич Ельцин принял такое решение, и Путин стал его премьером, а потом он возглавит российское правительство, ну, а с 2000 года он является президентом России, неизвестно, сколько еще будет возглавлять. У него есть все полномочия, он в прошлом году обнулил свои сроки, ну, вернее, российский народ, конечно, обнулил на демократическом референдуме, ну, это понятно, да. И 24-й год, это как минимум он будет сидеть в Кремле, а кто будет, как дальше там будет развиваться события, никто не знает. Одному Богу известно, как говорится. Брежнев был 18 лет, Хрущев 10 лет во главе Советского Союза, Сталин, но если считать со смерти Ленина, но это не совсем корректно. Полную власть Иосиф Сталин в конце 20-х взял. Ну, например, если брать с 29-го года, то получается 53-й, 49, 24 года. Вот у Путина уже 22, скоро и Сталина догонит. Ну, остались там такие, как Мугабе и другие авторитарные правители в Африке, те и по 30 лет сидели. Владимир Владимирович не знает преград, и с точки зрения его поклонников, это точка зрения его поклонников, не только российских пропагандистов с каналов, которые сразу же поменяют свою точку зрения, стоит Путину уйти в отставку, это понятно. А вот искренних такие тоже, конечно, имеются. Считает, что Путин во всем побеждает. После лихих 90-х поднял Россию с колен во всех смыслах, с коррупцией, так или иначе, пусть он остается, конечно, но борется с криминалитетом, с властью братков, при этом забывается, кто, скажем так, контактировал с этими братками в бандитском Петербурге при мэре Собчаке. Но это отдельная тема. Вот, в 90-е те же лихие годы. Путин поднял экономику, Путин, я не знаю, в политическом плане вернул, конечно, Крым, покорил Донбасс, само собой. Кавказ, конечно, выиграл Чеченскую войну, да, Вторую Чеченскую войну Путин выиграл. При нем это все произошло. Ну и защищает, конечно, русский мир. Защищает как может, во всей красе. Вот, и в Украине особенно, и на Донбассе особенно. Вот такая точка зрения поклонников Путина. Насколько она обоснована? Действительно, вот если оставить за скобками моральные какие-то оценки, там, я не знаю, хорошие, плохой, не об этом речь, абсолютно. Просто факт остается фактом. Это один из самых влиятельных политиков сейчас. Вот сейчас, де-факто, Владимир Путин. С ним вынуждены считаться все страны. Китай, Соединенные Штаты Америки, ну и так далее. И вот последнее даже сообщение. Северный поток 2 достроят. Это детище Путина. Он добился того, что это будет достроен Северный поток. Успех или не успех? Вот даже такой пример. По Донбассу, ну что по Донбассу, все равно не отступает ни на йоту Путин и говорит, пока не будет прямых контактов Украины с боевиками, пока не будет вот этого особого статуса в Конституции Украины, никакого регулирования. И даже некоторые западные политики с Путиным соглашаются, в том числе члены Нормандской четверки. Все это так или нет? Или преувеличивают поклонники Путина? Вот попытаемся разобраться в следующей части прямого эфира радио Донбасс Реалии, приглашая к разговору первого нашего эксперта прямого эфира, украинского политического аналитика, исполнительного директора Международного фонда возрождения Александра Сушко. Пан Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пан Александр, что, Путин непереможный, непобедимый, молодец. Везде навязывает свою волю. Всемогущий, если уж вспоминать один фильм там. Справедливо такое мнение?
Ну, давайте подивимось на приклад України. Да?
Звичайно, краще від цього далі.
Так. Коли Путін прийшов до влади, відносини України і Росії були такими, і позиції Росії в Україні було такими, що здавалося, що кілька кроків, і Росія буде володіти усім українським бізнесом суттєвим, що всі гроші в майбутньому будуть робитися тільки на російській нафті і газу, що переможе російська культура, очевидно, остаточно в Україні. І на той момент російське керівництво було найпопулярнішим взагалі в українському суспільстві. Здавалося, що вектор йде в бік певної перемоги російського стратегічного бачення і навіть поглинання України. Що ми бачимо на сьогодні? Росія практично втратила Україну. Тобто на сьогоднішній день навіть розмови про будь-яку інтеграцію Росії з Україною є маргінальними в Україні. Це не сприймається суспільством. Суспільство достатньо чітко визначає Росію як агресора. Російський бізнес у своїй більшості вимушений забратися з України. Проросійські партії маргіналізовані. Так, Путіну вдалося відхопити частки території України, в Криму і на Донбасі. Однак за це він заплатив досить велику ціну. І невідомо, як тепер можна повернути російське і українське суспільство до того стану поступового зближення фактичної тої інтеграції, яка відбувалася де-факто між Україною та Росією перші роки президентства Володимира Путіна. Наразі це безповоротно, як для мене, втрачено. Тому говорити про нього як про переможця, я би не став. Це велике перебільшення. Так, безумовно, він є керівник, з яким змушений рахуватися в світі. Однак сказати, що він досяг чогось такого, тобто от, власне, український приклад, він нам і свідчить про те, що всі його досягнення, вони дорого коштують Росії. І остаточний цінник ще попереду.
Господин Сушко, а вот в плане отношений с Западом, ну, даже последний пример, вот я уже упомянул, «Северный поток-2» достроят. Все, ну, американский лидер Джо Байден говорит, что, собственно, и до его прихода Байдена в Белый дом уже более 95% этой трубы было достроено, уже поздно было что-то делать. Я недословно, но по сути цитирую господина Байдена. Ну, а Ангела Меркель повторяет одно и то же, что, мол, это экономический проект, Украину мы поддержим, но вот не надо путать, и при советских, значит, и в холодную войну Уренгой, Помары, Ужгород прокладывали, это, мол, разные вещи, не надо. Вот это лидер Европы, можно сказать, Ангела Меркель, пусть и уходящие. Здесь Путин не достиг своего, вот эта шредеризация, как ее называют, Европы, ну, Европейского Союза.
Безумовно, в нього є досягнення, ніхто не заперечує. Однак водночас Росія ніколи не мала такої поганої репутації в Європі, як зараз. Тобто, якщо 20 років тому, в перші роки президентства Путіна, дійсно Росія розглядалася як стратегічний партнер і навіть союзник, і багато хто на Заході всерйоз розглядав, що разом з Росією ми будемо будувати стабільний, надійний, процвітаючий світ, в якому сторони будуть довіряти один одному і великі держави будуть співпрацювати заради спільних інтересів. То на сьогоднішній день ми бачимо, що з якими зусиллями Путіну доводиться проштовхувати, і які грубі гроші доводиться платити за те, щоб розбудовувати ту ж саму газову інфраструктуру, купляти європейських політиків, там хто ще продається. Це все набагато дорожче зараз йому дається. І знову ж таки, на сьогоднішній день хто всерйоз в Європі розглядає Росію як надійного стратегічного партнера? Хто довіряє Росії? Так, вони рахуються з Росією, хтось побоюється Росії, хтось не хоче її дратувати, хтось купляється на російські гроші. Але ніхто не вірить в те, що Росія може бути надійним союзником і партнером. І це велика втрата з точки зору майбутнього, власне, того дипломатичного капіталу, яким Росія могла би володіти, якби справи пішли іншим чином.
Ну, конечно, прогнозы – неблагодарная вещь. Не только вот Олимпиада закончилась, ранее чемпионат Европы по футболу, в политике особенно. Понятно, что, ну, с точки зрения обозревателей, Путин уйдет только тогда в отставку, когда сам пожелает. А если надо, будет вечно сидеть, если он захочет этого. Вот. В этой связи, вот именно такая политика Путина, все эти более чем 20 лет, она, как бы это сказать, ну, укрепляет его позиции, даже вот внутри российские. И он действительно становится таким безальтернативным лидером, даже если будут проведены честные выборы, как это не смешно сейчас звучит в России, президентские. Или на самом деле это такие тактические его победы, а стратегически он проигрывает, даже вот с точки зрения вот своего влияния в своей стране, России.
Вы знаете, в конце 70-х годов Леонид Ильич Брежнев був безальтернативним керівником Радянського Союзу. От десь зараз такий же безальтернативний керівник є Володимир Володимирович Путін. Я думаю, що це не те, що триватиме надто довго. Так, він уже побив рекорди часові перебування при владі і Брежнєва, і Сталіна. Але ж всі розуміють, що його час іде до кінця. Інша справа, що немає впевненості в тому, що після нього буде краще. Це є проблемою. А те, скільки років ще він просидить на троні, це вже питання другорядне, як на мене.
И такой вопрос, Александр, как вы считаете, вот Украина, ну, именно, ну, помним эти заявления Зеленского, правда, это предыдущее заявление, 2 года назад, когда он только шел на Банковую, становился президентом Украины, что, мол, ну, я недословно, но по сути цитирую Владимира Александровича, что, мол, ну, надо заглянуть в глаза Путину, ну, вот фактически дословно повторял слова Джорджа Буша-младшего, президента США, который имел такие солидные контакты с Путиным, тогда только пришедшим к власти в России. Ну, вот сколько еще украинской политики будут заглядывать в глаза Путину, надеясь увидеть там желание равноправного сотрудничества, значит, урегулирования ситуации на Донбассе с учетом украинских интересов и так далее. Вот сколько, как вы считаете, ну что еще должен сделать Путин именно против Украины, чтобы протрезвение наконец состоялось? Я так вот задал бы вопрос. Олександр?
Ну, ви розумієте, тут одностайності все одно не буде. Да? І те, як вести себе у клітці з хижаком, да, по-різному можна обирати тактику. Хтось, можливо, вважає, що поки ти кидаєш невеличкі шматочки м'яса хижаку, з яким перебуваєш в клітці, до того моменту він не кинеться до тебе, на тебе, поки у тебе є ще запаси м'яса, які ти можеш кидати. От, але зрозуміло, що в дипломатії завжди існує дискусія між тими, хто за певне умиротворення агресора і тими, хто за жорстку лінію. Тобто на сьогоднішній день нічого дивного немає в тому, що в світі, як і в Україні, власне, можуть бути дискусії щодо тактики відносин, щодо того, що ми можемо очікувати, як ми можемо уникнути найгіршого розвитку подій. Ці дискусії є безкінечними. На жаль, ми не дочекаємось моменту, коли всі будуть думати так, як нам би хотілося.
Спасибо большое, Александр. Спасибо за участие в нашем прямом эфире. На прямой связи со студией Радио Донбасс Реали был украинский политический аналитик, исполнительный директор Международного фонда возрождения Александр Сушко. Мы продолжаем обсуждать в прямом эфире, непобедим ли Владимир Путин. Поводом для избрания данной темы стала вот такая историческая, пусть не круглая, но важная дата, именно сегодня, 9 августа, 22 года назад, в 1999 году, можно сказать, уже уставший, уходящий тогдашний президент России Борис Ельцин после определенных колебаний, скажем так, того просмотрел, ту кандидатуру, другую, определился, наконец, кто же будет его преемником в Кремле. Я назначил его премьера тогда, в 99-м году, малоизвестного в тот момент политика в России, даже не то что на Западе, Владимира Путина. И вот уже 22 года Владимир Путин так или иначе на вершине власти. Ну, даже последние вот эти вот, сколько получается, полгода пребывания Ельцина еще формально в Кремле, он уже был действительно, к сожалению, больной человек, со здоровьем проблемы у него были, и, ну и рейтинг и так у него был не самый высокий, ну а к тому периоду совсем уже. Это еще тогда имело в России значение, объективные рейтинги. То есть уже тогда Путин, нельзя сказать, был первым человеком, так некорректно будет, но не последним уже был, тогда, можно сказать, он на вершину власти поднялся. И это продолжается уже 22 года. Владимир Путин, и с точки зрения его поклонников, опять же, Владимир Путин очень успешный политик, едва ли не самый успешный в российской истории, как господин Володин заявлял, спикер Госдумы, мол, есть Путин, есть Россия, не будет Путина, не будет России, и так не только Путин, не только Володин так заявлял. Действительно ли, вот непобедим Владимир Путин внутри России, на международной арене, в защите русского мира и так далее, и так далее. Мы пытаемся разобраться. Еще один эксперт, конечно, из России, нам важно услышать точку зрения, это российский политический обозреватель, главный редактор издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин с нами из Москвы. Александр Юрьевич, здравствуйте и вам.
Здравствуйте.
Александр Юрьевич, ну все на ваших глазах. Давайте немножко так туда вернемся, конца 90-х, хотя обязательно потом вернемся в наше время. Действительно, вот как бы, ну, такой сюрприз Путин, там кого только не называли, я уже упомянул, и Немцова, тогда весьма популярного, известного политика, пусть и молодого. Тоже Степашин, серьезно о нем говорили, Бордюжа и так далее. И вот Путин. Это такая случайность или на самом деле это все закономерно?
Ну, понимаете, давайте все-таки вспомним о том, как действительно все это происходило. Вы упомянули Немцова. На тот момент Немцов уже не был среди кандидатов на царский трон. К тому моменту вот вся эта группа молодых реформаторов, так называемых, уже была разгромлена. Они потеряли свои посты в правительстве, и Немцов, и Чубайс. Там были войны, если вы помните, писательское дело и так далее. Поэтому...
Да, Кох, и этот самый нынешний глава, ну, заместитель главы президентской администрации, нынешний Кириенко, он-то тоже был младореформатором в тот период.
Ну, Кириенко, в общем, в группу младореформаторов не очень входил, он как бы в СПС попал чуть позже, но это не суть важно. Просто важно понимать, что та группа, которая привела к власти именно Путина, она же была озабочена, ну вот вы упомянули Ельцина, но уже в тот момент Борис Николаевич был достаточно тяжело болен, и ключевые решения принимал, конечно, не он в тот момент.
А кто? Ну, Татьяна Дьяченко, его дочь, по некоторым данным, Юмаша взять?
Ну, конечно, Юмашев, Дьяченко, Волошин. Вот три человека, которые, ну, Борис Абрамович настаивает, что он тоже был там, настаивал. Mm-hmm. Он тоже был при принятии решений, но, мне кажется, в меньшей степени. А вот эта тройка, конечно, она играла ключевую роль в формировании любых властных проектов, в том числе и проекта по престолонаследию. И на самом деле, ведь вопрос же не в том, плох ли был Путин на старте, или каковы были его перспективы, а вопрос в том, насколько тверды были гарантии, которые он давал. И в части, например, гарантий, которые были даны этой группе, ну так они все выполнены. Никаких претензий к Владимиру Владимировичу со стороны этих людей быть не может. Другое дело, я думаю, что они в тот момент, ну как-то считали, что вот возносимый ими на самую верхушку власти человек все это время будет оставаться под их каким-то более-менее плотным контролем. Что они смогут как-то рулить, как и в прежние годы, что, конечно же, Путин будет играть определенную роль, но отнюдь не ключевую, а, так сказать, все тренды во внешней и внутренней политике будет задавать вот эта властная группировка. Ну, мы знаем, что из этого совершенно ничего не вышло. И на самом деле сегодня трудно говорить причину, по которой эти люди приняли такое решение. Я думаю, в первую очередь это некомпетентность и непонимание происходящего. Непонимание, что они как бы возвращают к жизни силы, которые, в общем, просто так ничего не отдадут. Что вот этот реванш, который был устроен конторе с большой буквы, да, что он очень дорого обернется для страны. Они-то как раз полагали, что все будет совсем по-другому. Потому что вся эта пресловутая контора, все 90-е, сидела по приемным у олигархов и вообще была в достаточно плачевном состоянии. И только к концу 90-х они научились крышевать какой-то большой бизнес и чуть-чуть подняли голову. Но в лучшем случае все эти там полковники и генералы Ну, в общем, понимали, что их время ушло. А тут полноценный реванш. Никуда это время не ушло, оказывается, а просто вот они как-то были законсервированы на какое-то время, а потом вдруг все расцвели. И Путин, конечно, стал во главе этой группировки и просто под фанфары и барабанную дробь повел ее по пути вот к тем политическим реалиям, в которых мы все живем и сегодня. И еще раз повторю, это было, ну, то есть, люди исторически грамотные и, в общем, понимающие происходящее, осознавали, что такой исход предрешен. Но решение принимали не они, а решение принимали люди малокомпетентные, малограмотные и к тому же озабоченные только собственной судьбой, а никак не будущим страны.
Александр Ильич, вот в этой связи, да, вот, да, я прошу прощения, а не была ли Россия тогда уже в конце 90-х в таком тупике, если не Путин, то есть ставленник Ельцина вот этой вот группировки, как вы отметили, то кто? Примаков, бывший тоже деятель, он из КГБ был связан, да, такой влиятельный человек, солидный, но это человек из прошлого, по большому счету, не глупый, талантливый в чем-то. Или товарищ Лужков, Юрий Михайлович, тоже же, вот эта группировка тоже готова была взять власть. Но это же тоже вряд ли можно назвать, скажем не так, либеральным такого, путем она... России.
Да, до конца лета 99-го года никто в России не сомневался, что одна политическая элита сменит другую, что группировка Примаков-Лужков, она просто обречена на победу. Что сначала они выиграют думские выборы, а потом и президентские. Никто в этом не сомневался. Более того, я вам скажу, что и когда Путин встал, и началась вот эта вторая чеченская война, вторжение в Дагестан, все тоже было очень зыбко.
Да, ведь вот в эти дни 99-го года, как раз этот рейд Басаева, Дагестан.
Ну, конечно.
Да,
конечно.
Вот этот момент, да.
Просто надо четко понимать, что, например, то же самое отречение от власти в новогоднюю ночь Бориса Ельцина было связано только с одним моментом. Никто не ожидал, что Путин сможет до конца, до лета держать свой рейтинг, что он не обрушится в итоге Второй Чеченской войны.
Интересно.
Поэтому нужно было ускорять весь этот процесс. Вот, собственно, только с этим связано отставка Ельцина.
Получается довольно такой вот даже такая тенденция, смотрите, Хрущев в окружении Сталина едва ли не единственный был, которому Сталина фактически до его смерти особых претензий не было. Там и Молотов уже попадал под раздачу, не только из-за своей супруги, и Кагановичу у Сталина были вопросы, ну разве что Берия что-то доверял ему. И Хрущев вот стал таким 20-й съезд и так далее. Ну, Брежнев, да, такая вот тоже не самый же яркий был политик. Ну как, ну, все относительно. И то есть такая вот получается тенденция интересная. И Путин так, да?
Ну нет, тут эта аналогия мне не кажется чересчур уж верной. Тут все-таки разные факторы работали. Но с Путиным произошло все именно так. Не окажись Путина в тот момент, прими эту группировку другое решение, страна пошла бы совершенно по другому пути развития, и в этом смысле не надо думать, что это как бы безальтернативно.
Вот, вы подводите, Александр Ильич, так дело может, действительно, вот так вот историческая роль личности в истории, то есть есть такая точка зрения, вот на Украине еще более давлеющей становится после известных событий, продолжающихся уже более 7 лет, что, мол, даже, ну, Путин, он выразитель, собственно, воли большинства россиян.
Это тоже неправда. Путин стал выразителем роли большинства россиян, когда это большинство россиян в течение какого-то времени прививалось вот этой имперской вакциной. Вот, и все это началось действительно с войны в Чечне, якобы победоносной, и много всего прочего. И ведь это же такая очень ядовитая вакцина. Она сразу производит в организме как бы непоправимые изменения. Да, вот она сразу убивает там часть живых клеток. И остаются мертвые. И на самом деле, и это поправимо. Я не верю тут ни в какие необратимые вещи. И в то, что вот наш российский народ как бы обречен вот на эту судьбу. Нет, мне так не кажется.
Я то думаю, есть имеет что... Россия шанс стать нормальной либеральной страной без вот этих вот...
Просто должны произойти определенные события.
Какие именно, на ваш взгляд? Ну, понятно, Путин поздно или рано все-таки когда-то он уйдет. А что еще должно произойти?
Нет, ну, Путин может уйти по-разному, правда же. Я все-таки думаю, что эта власть сменится в результате народного волеизъявления. А уж форма этого волеизъявления...
Выборы, Александр Юрьевич, выборы?
Нет, нет, не выборы. Нет, конечно, не выборы. Эта власть на выборах не сменится. Эта власть сменится только в результате уличного, широкого уличного протеста. И, но другое дело, что когда страна встанет, поднимется, об этом судить сложно. Это сложный вопрос. Тут многие факторы начинают работать. В разных странах это бывало по-разному. Но, в общем, я думаю, что исходя из общемирового тренда, из, как бы, и если оценивать ситуацию в разных странах и смотреть в историю оранжевых революций, то мы увидим, что, в общем, в нынешнее время вот такого рода диктаторские неповоротливые, тяжелые режимы, они не очень жизнеспособны. Не очень. Ну, мы же видим, куда катится страна. Да, вроде бы макроэкономическая ситуация в России еще вполне себе ничего, и все показатели как бы неплохие, да, и запас валют неплохой, но, тем не менее, ну, не может такая большая страна существовать в изоляции, существовать без притока инвестиций, без вообще инкорпорирования в мировую экономику. А с этим уже беда. Понятно, что тут уже ничего не будет. И поэтому, ну, тут как бы все обречено на стагнацию. И это в конечном итоге начнет драматично сказываться на ситуации внутри страны, что, возможно, и является причиной вот этой новой волны протестов, которые, несомненно, покатятся. Еще раз повторю, прогнозировать когда бессмысленно и невозможно.
С нами Александр Рыклин, российский политический обозреватель, на прямой связи. Обсуждаем 22 года уже, можно сказать, пребывания во власти Владимира Путина, но еще не президентское, с 9 августа 99 года, но уже тогда он был назначен его премьером, уже 16 августа стал полноценным главой российского правительства, ну а с 2000 года его президента, и в результате выиграл выборы тогда в 2000 году. Вот он более 22 лет уже на вершине власти, Владимир Путин. Непобедим ли он, собственно, как во внутренней политики, так и во внешней. Что особенно важно, 0800-300-403, телефон студии прямого эфира «Радио Донбасс Реаль». Этот номер набрал наш слушатель, зритель, он с нами. Добрый вечер.
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот, насколько я знаю, путь Путина во власть начался не в 99-м году, а сначала после развала СССР Путин был мальчиком на побегушках у Собчака, и они вместе грабили Питер. А потом Кудрин и Чубайс забрали его в Москву в 96-м году. И когда в 99-м году перед кремлевским олигархатом стал вопрос о том, как удержать власть над Московией после ухода Ельцина, то они организовали что-то типа кастинга на нового царя или что-то того, и этого Путина предложил или олигарх Березовский, или олигарх Пугачев. Они вместе утверждали, что это они сделали. Но, насколько я понимаю, решение о том, что Путин будет президентом, принимала так называемая семья Ельцина. Это
да, об этом мы говорили, Александр. Да, Александр Юрьевич. Да, да, тут да. Три Александра и... сейчас общаются.
Да, 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 да. И вот у меня вопрос в связи с этим. Вот гость вашей студии. Вот почему он думает, что Путин вышел из-под контроля вот этих вот людей, которые его и посадили на этот трон.
Александр, я прошу прощения, прежде чем Александр Юрьевич Рыклин ответит, а вы действительно считаете, что до сих пор Путин под контролем, грубо говоря, ельцинской семьи пребывает?
А какие признаки того, что он стал самостоятельной фигурой? Вокруг него же олигархи. Все его друзья олигархи, и вдруг я считаю, что это коллегиальный орган, и они должны нести ответственность коллективам. Это не один Путин, как бы, а все остальные типа не при делах.
Ну, интересная точка зрения. Спасибо, Александр. Александр Юрьевич Рыклин, имеете возможность ответить. Так Путин не всесилен, даже вот в рамках вот этой владной вертикали в России, в Москве.
Не, ну прежде всего тут разные вопросы прозвучали из уст вашего уважаемого слушателя. Ну, прежде всего, да, коллегиальная ответственность, несомненно, наступит, но просто какой-нибудь суд когда-нибудь разберется в ее мере относительно каждого участника. Второе. Я не считаю, что сегодня в Кремле действует какой-то коллегиальный орган по выбору направлений внутренней и внешней политики. Нет. Я думаю, что если бы семья по-прежнему продолжала играть важную роль в определении внутренней политики, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса. Не было бы. Просто потому, что эти люди, ну, они как бы понимают, они знают меру, они видят, они понимают, что происходит, они умеют считать последствия и определять их, и этого бы не было просто. Просто этого не было. Понятно, что это решение принималось, в общем, совсем не теми людьми, не Волошиным с Юмашем.
О Крыме и Донбассе.
Ну, конечно. Ну, никогда бы они на это не пошли, осознавая все последствия, которые обрушатся на Россию в результате реакции мирового сообщества. Ну, нет, конечно, они на это не пошли, а главное, непонятно, зачем это нужно.
Александр Ильич, зачем у нас, это... к сожалению, да, очень интересно рассказывать, на мой взгляд, но время у нас, да. Вот такой вопрос скажу в завершение нашего разговора задать вам. Вы говорите, что, ну, понятно, выборы, ну, вряд ли Владимир Путин когда-то проиграет президентские выборы, да. Значит, это смешно даже звучит, возможно. Значит, да, народный протест, потому что, с вашей точки зрения, когда-нибудь, но может быть, в России... А момент дворцового переворота в той или иной форме, то, что вот Хрущева же упоминали, может быть, элите, вот вы говорите, вот, скажем так, ельцинская семья, так или иначе она же полностью не утратила свое влияние, пусть оно не давлеющее при Путине сейчас, но сказать, что они совсем не при делах тяжело, тот же Чубайс, так или иначе, Анатолий, он возникает, и тот же Кудрин, вот упоминаемый. Может быть, вот эти вот господа из правящей элиты, они наконец осознают, что этот курс бесперспективен, такой конфронтации с Западом. Или нет, они все с Путиным заедино, и он их повязал, скажем так, в этой политике.
Ну, они, может быть, и не с Путиным заедино, но я в сценарий дворцового переворота не верю. А если и предполагать, что такой переворот может быть, то он будет не со стороны вот этой условной группы либеральных политиков, которую вы обозначили, а он будет еще более правой стороны.
То есть Путин еще не худший вариант, получается?
Какие-нибудь генералы-почвенники решат, что Владимир Путин слишком мягкотелым к старости, что он больше не отражает интересы и стремление русского народа к империи от моря до моря. Поэтому вот если я повторю, я не верю ни в какой дворцовый переворот, но если ожидать его, то именно с этой стороны, а не со стороны какого-то смягчения нравов там на вершине властной пирамиды. Нет.
А в то, что все-таки большинство российских избирателей, людей, которые интересуются политикой, Путин может, скажем так, восприниматься уже как отрицательно, вы это вот допускаете, что, грубо говоря, политически Путин надоест, скажем так?
Ну, надоел, да. Ну и что? И Брежнев надоел. А что, разве в конце 90-х, в конце 80-х годов большинство населения СССР стремилось к каким-то переменам? Да ничего подобного. Ничего подобного. Я думаю, что на самом деле подобного рода революционные изменения в стране обеспечивает там от 8 до 10% населения в крупных мегаполисах.
Спасибо большое, Александр Юрьевич. Я вам очень благодарен за участие в нашем эфире. На прямой связи из Москвы был российский политический обозреватель, главный редактор российского издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. И мы попытались с ним, а также с украинским политологом Александром Сушко, выяснить, не победим ли политик Владимир Путин.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ну да, получается, 9 августа, опять же, я это уже отмечал в начале нашего сегодняшнего выпуска, 9 августа богато разными историческими событиями, не только 22-летием пребывания на вершине власти в России Владимира Путина, о чем мы сейчас говорили, не только ядерной бомбардировкой Нагасаки во время Второй мировой войны, но и вот годовщина сегодня как раз тех самых президентских выборов, на которых вот произошло то, что произошло. Лукашенко утверждает, что он победил, но значительная часть белорусов, большинство не согласно с ним, хотя Лукашенко не собирается уходить. И вот репрессии в этой стране после этих президентских выборов стали самыми массовыми за всю историю независимости Беларуси. По данным Генпрокуратуры, в этой стране заведено более 4200 уголовных дел, связанных, как это называется, следствием белорусским нынешним, цитата, терроризмом и экстремизмом, конец цитаты. Правозащитники заявляют о более чем 600 политических заключенных, и эта цифра постоянно растет. Тысячи человек прошли через задержание за прошедшие 12 месяцев, известно о более чем 40 тысячах арестов, по меньшей мере о 1800 задокументированных сообщениях о пытках. С теми, кто с первых дней принял участие в мирных акциях протеста в Беларуси, поговорил корреспондент проекта «Настоящее время», и его собеседники рассказали, как прожили этот год и что думают сейчас.
Инчанка Юлия до сих пор вспоминает 9 августа прошлого года. Избирательные участки на выборах президента Беларуси только закрылись, но в центре избиркоме уже озвучили предварительные результаты. С большим отрывом лидера объединенной оппозиции Светлану Тихановскую побеждает Александр Лукашенко. В стеле «Город-герой» в Минске тогда вышли тысячи несогласных с такими результатами. Люди заговорили о фальсификации результатов выборов. Силовики начали жесткий разгон протеста. Юлия оказалась среди задержанных. За участие в мирном собрании ей дали 14 суток в изоляторе.
С коллегами иногда обсуждаем, ну, иногда дома, иногда просто вспоминаю. В общем-то, эти события поменяли мою жизнь, потому что сейчас я думаю о переезде в другую страну, возможно, если ничего здесь не поменяется.
В другую страну вместе с семьей пришлось уехать Александру Дорофееву из города Жабинка Брестской области. За участие в мирных акциях протеста мужчину задержали, поместили в изолятор, где угрожали изнасилованием. Жену обещали посадить в тюрьму, а детей отправить в социальный приют. Жизнь в Беларуси сейчас Александр сравнивает с концлагерем.
У меня другого выхода не было. Я уже, ну, здесь приходится как-то защищать себя. Я сказал, что если вы это сделаете, мне уже все равно не жить. Я макну просто руки туда, в унитаз, и всех вас выможу. Вы такие же опущенные будете, как и я. А мне уже все равно. Ну как потом вы будете с этим жить? Я не знаю.
На сутках в изоляторе оказалась Екатерина Гапоненко, которая, как и тысячи белорусов, выступила за перемены в прошлом году. Из-за событий в августе прошлого года девушка осталась без работы.
События августа 2020 года развивались очень динамично, красиво, и все замерли в ожидании перемен, и то, что они наступят очень быстро. Но, как все видят, все это затянулось. Звучало такое мнение, что все циклично, и все события 39-й год, 41-й, 45-й, а сейчас мы все это ощущаем на себе.
По словам белорусов, несмотря на то, что перемены в стране пока не наступили, и Александр Лукашенко остается у власти, события в августе 20-го не были напрасными. О том, что вышли на протест и попали под репрессии, не жалеют.
Но я ни о чем не жалею, ничего не изменил бы. Сейчас для меня это уже личное. То, что они со мной сделали и с моей семьей, вот, ну, я имею в виду угрозы. Те угрозы, которые на допросе в ГУБОПиков было, как они угрожали, как они оскорбляли мою семью. Я, ну, лишний раз убедился, увидел эту личину, это зверское лицо этой власти, я бы ничего не поменял. Я как выходил бы, и так и выходил на сделку совести, я бы не пошел.
По информации Следственного комитета, с августа прошлого года было возбуждено более 4500 уголовных дел, связанных с участием в протестах. Суды и задержания в Беларуси продолжаются до сих пор. Сейчас массовых акций на улицах белорусских городов нет, но те белорусы, с которыми мы пообщались, утверждают, что властям не удалось подавить их протест.
Я не думаю, что произошло принятие этой власти. Просто люди не хотят сейчас сидеть на сутках, не хотят платить штрафы. Ну, конечно, никто не хочет. Но в любом случае, то, что в головах поменялось у людей, это уже не вернуть. Это останется. По крайней мере, в моем круге общения я не знаю человека, который бы поддерживал нынешнюю власть.
Закладка. Открываем Донбасс. Находясь в отпуске и наблюдая мирную жизнь, я все пытался понять, для чего я ушел на войну и что вообще делаю в зоне боевых действий на Донбассе. Оказывается, можно совершенно спокойно и беззаботно жить не постоянным выбором между жизнью и смертью, а между различными способами получения удовольствия. Ведь большинство людей в мирной жизни живут именно так, и ничего плохого в этом не видят. Ладно, женщины и дети, но также живут и здоровые мужики, способные с оружием в руках защищать родину, в то время как зачастую это приходится делать пожилым и не совсем здоровым. Основная мотивация таких мобилизованных дедов обычно выражается так: «Я пошел в армию, чтобы не забрали моего сына». Получается, что дети могут чувствовать себя спокойно в мирной жизни благодаря тем, кто оберегает это спокойствие на Донбассе. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
Итак, это радио «Донбасс Реалии». Почти истекла наша сегодняшняя программа, которую для вас, друзья, привел ведущий Александр Лащенко. Еще раз напомню, как называется трансляция нашего сегодняшнего эфира. «Путин непобедим?» – знак вопроса. Вот как раз 22 года назад Владимир Путин поднялся на вершину власти, как раз 9 августа 1999 года. Тогдашний президент России, имевший уже к тому времени значительные проблемы со здоровьем, утративший остатки своего рейтинга Борис Ельцин, уволил премьер-министра Сергея Степашина, и новым главой правительства был назначен сначала как исполняющий обязанности, а через неделю как полноценный глава правительства Владимир Путин. С следующего 2000 года, после сакраментальной фразы Бориса Ельцина «Я устал, я ухожу», Путин стал его президента РФ. Ну а потом на выборах был избран главой российского государства. Остается им все эти уже более чем 20 лет. Дискуссия об этом украинского политического обозревателя Александра Сушко и его российского коллеги Александра Рыкина имеете возможность посмотреть, пересмотреть в этой трансляции на YouTube-канале нашем. 22 года назад Владимир Путин поднялся на вершину власти. Всего доброго!
Это было радио «Донбасс Реалии».